Воплощенные мечты ваших предков. Сегодняшнее будущее. Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Добрый вечер, в эфире программа «iTech», у микрофона Руслан Осташко, и сегодня мы поговорим о очень известной российской компании, которая, как я уже говорил в предыдущей программе «Глобальная деревня», мы тут обсуждали с радиослушателями вопросы, и говорят, у нас ничего не производится, ничего нет. Я им говорю, вот придет к нам гость Николай Добровольский, сооснователь и вице-президент компании «Parallels», и расскажет вам, как они в свое время, когда не было таких возможностей, которые есть сейчас, смогли интегрироваться в мировой IT-рынок. Здравствуйте, Николай, спасибо, что пришли к нам в гости.
Добрый вечер.
Вы ведь один из сооснователей и стояли у истоков создания «Parallels».
Да, вы знаете, наша история начинается еще очень давно, и вообще мы начали заниматься этим проектом в 2000 году. Начиная с 2000 года, делали, здесь в Москве, это был небольшой стартап.
А сколько человек было вот на старте?
Ну, тогда было где-то от 20-30 человек, просто мы не могли полностью инвестировать именно в разработку. И поэтому мы занимались, половина людей у нас занималась аутсорсом, половина людей, скажем так, зарабатывала деньги с иностранцев, получаем.
То есть половина обеспечила жизнь другой половины, которая создавала шаги к развитию продукта.
Да, которая работала на будущее, скажем так. Вот. И вторая половина делала как раз вот этот продукт, который в итоге стал Parallels Desktop, позволяет запускать Windows на Mac'е, а делали мы продукт, который просто делает виртуальный компьютер внутри одного компьютера. То есть позволяет ваш компьютер поделить на несколько других и запускать там разные операционные системы.
А как вы вообще придумали эту нишу? Как вы ее себе определили? Потому что, ну, изначально Mac'и, да, и PC, они, ну, настолько структурно разные, настолько разные целевые аудитории, тут ниши, да, клиентов, которых потребляют, что сложно себе представить, наверное, кроме России, что где-то за границей кто-то задумается поставить на Mac операционную систему Windows, да, в России это сплошь и рядом, в школах там заводят дорогущие iMac, а потом ставят Windows на них. Это как бы с этим все смирились. Но неужели на Западе эта фишка так же развита, как у нас?
На самом деле идея запускать Windows на Mac — это удача, которая появилась очень неожиданно.
Случайно?
И воплотилась очень быстро. А реально мы начали заниматься тем, что просто у нас одна из работ была, надо было поддержать на новом железе старую какую-то...
ПО.
Старое ПО, да. И оно уже не работало на современных операционных системах, там была какая-то старая операционка, которую надо было поддержать. И там было, мы рассмотрели несколько вариантов. Первый — это там переписать часть этой программы, второе — это сделать какие-то драйвера, чтобы окружение запустилось. А третье — это, собственно, сделать такую какую-то виртуализацию, которая позволит запустить эту старую операционную систему, а внутри нее запустить вот эту вот программу, которая поддержится. И мы этот проект с успехом выполнили, сделали такую штуку, а сами подумали, что, в принципе, вот эта вот идея запускать другие виртуальные системы, другие операционные системы в виртуальных машинах на одном компьютере, это очень здорово. Тогда, в 2000 году, об этом вообще никто не говорил.
Ну, и никто об этом не думал. Подумайте, просто я не знаю, додуматься до этого как можно было.
Вот,
Особенно для бытового применения. Не для системных администраторов.
Именно. Если мы посмотрим вообще вдаль, в 60-е годы все мейнфреймы были именно такие. То есть мы огромная там машина размером с целый дом в несколько этажей. Да, там были операционные, каждая операционная система, это была полностью отдельная машина для человека в виртуальном неком мониторе. А, соответственно, вот когда получилось у нас это сделать на персоналке, мы дальше посмотрели и решили, что если мы это сделаем и начнем развивать в качестве вот прям непосредственно продукта, который там можно скачать с сайта или купить в коробке когда-то в будущем, то это может быть интересно и хорошо. И вот мы начали этим заниматься. А история про Apple, все очень просто. То есть мы занимались этим, считайте, 6 лет, а в конце 2005 года Apple сказал, что все, мы завязываем с Motorola, До этого у Apple был процессор Motorola, на котором невозможно было запускать Windows.
Виртуализацию, да?
Нет, там невозможно было запускать Windows программу, потому что абсолютно другая архитектура. Это как...
Это в каком году они от Motorola отказались?
В конце 2005-го объявили, в январе 2006-го выпустили первый компьютер. Uh-huh. iMac, тогда первый на архитектуре Intel. Так вот, как бы получается, что мы послушали это и подумали, что у нас к тому моменту был как раз продукт, который на Windows или на Linux позволял создавать эти виртуальные компьютеры и запускать другие системы, типа тоже другие копии Linux, Windows и FreeBSD и так далее. И мы подумали, что вот будет здорово, если мы на Mac быстренько сейчас свою Linux-версию перенесем, портируем и запустим. Понятно, что весь мир взорвался, потому что компьютер Mac, компьютер Apple II был, по сути, первым персональным компьютером в мире, популярным, который дал начало всем персональным компьютерам. После него пошли IBM PC, нам сейчас хорошо известны, и так далее. И, конечно же, так как они были довольно популярны в 80-х годах, потом с возвращением Стива Джобса в 97-м году, он начал это очень активно развивать, и они тоже стали все более и более популярны. И получается, что у нас есть два абсолютно никак не совместимых класса персональных компьютеров, Apple
и PC. А есть программное обеспечение, которое работает только либо там, либо там.
Да, именно.
К сожалению.
Вот, например, почему раньше все дизайнеры и так далее были только на Mac'ах? Потому что на Mac'ах это было очень хорошо, качественная полиграфия. Стив Джобс был, у него BZIG был на этом. Вот, и у него всегда все было хорошо. Так вот, нам пришла идея, что раз уж все хотят совместить несовместимое, да. А Apple нам такой подарок сделал, что он перешел
на Intel.
На Intel, то мы, в принципе, можем это попробовать сделать. Мы это буквально портировали в течение 2,5 месяцев, выпустили бета-версию.
В истории стартапов это будет один из самых быстрых стартапов, да, продуктов?
Ну, да, с одной стороны, да, но технология, как я уже говорил, мы ее разрабатывали до этого 6 лет. То есть, если бы этих 6 лет не было, то какая бы идея ни была, у нас бы тогда ничего не получилось. Ну вот, и получилось так, что Apple выпустил свой Bootcamp. Bootcamp — это программа от Apple, которая позволяет запускать Windows на Mac, но для этого надо перегружаться. То есть вы выключаете Mac, выключаете
и при запуске OS X, выбираете, какую операционную систему запустить.
Именно так. Можете запустить либо Windows, либо OS X. Ну, очевидно, что неудобно. Я хочу пользоваться программой там и Mac, и Windows, а мне надо для этого перегружаться, что занимает несколько минут. В общем, совсем не здорово. Так вот, и Apple выпустил Bootcamp в бету. Сейчас помню, 4 апреля 2006 года. А 6 апреля 2006 года мы в бету свой продукт выпустили. Это было просто как взрыв.
Вообще, конечно.
Да, то есть все сказали...
Все сели на Bootcamp, 2 дня попользовались, думали, блин, что-то здесь неудобно. А то через 2 дня выходит продукт, который решает всю головную боль, которая создалась благодаря Bootcamp.
Да,
я помню... Хотя и Bootcamp в свое время, надо признать, это был тоже прорыв.
Да, абсолютно верно. То есть Bootcamp — это все взрывы. Там же была замечательная история о том, что... Один фанат Apple, он... что же он? Он Nissan, какой-то там продвинутый Nissan, сделал аукцион, не аукцион, точнее, а, ну, программу объявил, сказал, что я подарю Nissan тому, кто первый даст мне возможность запустить Windows на Mac'е. Когда объявили вот этот переход на Intel процессоры. И вот в первые месяцы, вот этот как раз январь, февраль, март, 3 месяца, там это весь мир бурлил, там хакеры что-то пытались сломать.
Ну и вы Nissan получили в итоге?
Не-не-не-не-не, там в итоге мужичок сломал где-то в середине марта, сломал, ему выдали этот Nissan.
А в апреле вы выпустили продукт?
Это был очень большой хайп, а буквально там через три недели мы выпустили продукт, когда уже можно было Windows запускать параллельно.
Нам начинают уже сыпать вопросы. У меня у самого вопросов много, потому что тема безумно интересная, да, и вашего стартапа, и продукта, и того, как это развивалось. Я знаю, что у вашей компании вообще отдельный подход к сотрудникам, к формированию мотивации сотрудников. Очень много о чем хочется поговорить, но вопросы приходят, и я их буду зачитывать. Они иногда будут, может быть, вырываться из общего контекста нашей беседы. Вот спрашивает пользователь, у которого заканчивается на номер телефона 910, и звонить начинают, но звонки мы будем принимать в 35 минут, и до конца часа будем с вами общаться. Спрашивают, а не хотели бы вы восстановить и развить ZX Spectrum, разработанную Синклером? То есть виртуализацию, может быть, еще под Spectrum сделать?
Вы знаете, дело в том, что почему я говорил, что виртуализация вот как бы до того, как Apple перешел на Intel, она была не то, что невозможна, она была, даже было приложение от Microsoft, которая создавала виртуальный компьютер. Но проблема в том, что когда разные архитектуры, это получается очень медленно, потому что в чем прелесть виртуализации текущей? В том, что у вас есть код, это какое-то количество команд, сотни тысяч команд. Так вот, из этой сотни тысяч команд в программе, там, я не знаю, 99 900 можно запустить, что называется, нативно, напрямую на процессоре, без контроля, без всего. Но если есть 100 команд в этом коде, которые надо отловить и специально отработать. Именно поэтому виртуализация на той же самой архитектуре, она может быть очень быстрой, практически без потерь. Вот. А виртуализация на другой архитектуре, она сложна. Она сложна, потому что надо из одной, грубо говоря, системы переделать, транслировать в другую. То есть это как будто переводчик. Вот когда мы с вами говорим просто на языке, это нормально. А когда идет чья-то речь, и переводчик синхронно переводит, мы с вами знаем, что даже если он идеальный, это очень сложная работа, и все равно речь получается не такая явная, она медленнее
ключевой
получается.
Ключевой вопрос в единой архитектуре и в железе все-таки.
Да. Да.
Вот если будет единая архитектура, то вы готовы виртуализовать удобно и качественно вообще все, что угодно?
В принципе, да, но сейчас распространен Intel, и, в принципе, Intel, конечно же, больше всего целесообразно, скажем так, воспроизводить. К возврату в ZX Spectrum, отвечая на вопрос, я думаю, что это не сверхинтересно. Я более чем уверен,
что есть
какие-то эмуляторы для фанатов, и им этого
100% есть.
При существующих технологиях должно быть вполне достаточно.
Дмитрий спрашивает, а разве сама идея виртуализации операционной системы, это была идея компании Parallels? Или...
Сама идея была, конечно же, не Parallels.
Конечно, не ваша. Вы просто создали продукт удобный.
Все знают, не будем спорить, все знают компанию VMware, которая является лидером на серверных системах. Вот. И они в тот момент уже были. То есть VMware образовалась в 99-м году. И, конечно же, они на тот момент уже были, у них даже был какой-то ранний продукт, но мы, скажем так, пришли к этому своим умом сначала и полностью с нуля написали свою виртуализацию, а потом уже стали смотреть более внимательно и увидели в VMware, стали смотреть, что и как. Ну вот они идут в серверную виртуализацию, а мы, получается, больше в клиентскую.
Александр Фельдман уже на сайт наш говоритмосква.ру прислал вопрос. Но он такой больше про бизнес, меньше про технологии, что легендарная проблема российского бизнеса — это крышевание представителями бюрократии и спецслужб. У вас было такое? Крышует ли вас наш ФСБ?
Вы знаете, по счастью, Parallels Desktop — это продукт для конечных пользователей. У нас 5 миллионов пользователей по всему миру. Наш продукт продается в Apple Store'ах там, по всему миру. Продукт, куда
то есть сложно крышевать
куда
Apple Store.
Куда не зайдете, да. И как бы IT-бизнес, он прекрасен тем, что Сейчас очень модно говорить про трубу, да? Вот это не труба. Трубу можно прийти, тебя оттуда прогнать и ее как бы взять и держать, да, и продолжать качать, только деньги уже в другую сторону. А IT-бизнес, его можно разрушить, конечно же, то есть можно прийти и сказать, все, ну, вот мы хотим, да. И программисты разойдутся, потому что IT-бизнес – это только люди, это люди и их мозги. То есть продукты, да, без этих людей, конечно же, продукты там перестанут развиваться, продажи упадут, и бизнес закончится. Да? Вот, но человеку, который это разрушил, ему от этого ни горячо, ни холодно.
Он не сможет собрать.
Потому что невозможно группу программистов там взять, забрать вас Менсом и сказать, давайте мне сделать
что-то. В два раза лучше, быстрее и качественнее. Но все-таки вот последний тренд — это попытки государства, не только России, и во всем мире контролировать IT-отрасли и цифровые технологии передачи данных. А у вас, в вашей компании такой проблемы нет? То есть не пытаются выходить с какими-то идеями, предложениями, взаимодействовать? Не только в России имеется в виду, потому что вы основной ваш покупатель, он же не в России.
Вы знаете, у нас есть, конечно же, серверные продукты какие-то в компании, и более того, мы там участвуем как консультанты и так далее в каких-то комиссиях и так далее. Но напрямую нет никакого.
То есть вы активные участники процесса, и если к вам приходит предложение, вы отвечаете, неважно, там, собственно говоря, кто.
Да, то есть если нас спрашивают, зачастую нас спрашивают,
ну, экспертиза
совет.
Нужна,
экспертиза, да, нужна. То есть надо рассказать совет и так далее, потому что мы там ничего не защищаем, ну, в смысле, мы не ПО для шифрования или еще чего-то, поэтому у нас очень сложно, наверное, придумать что-то, что было бы сверхинтересно спецслужбам.
А вот расскажите ваш опыт выхода на международный рынок. Да, вот российская компания выходит на международный рынок. Чем отличие? Вот айтишная компания выходит, может быть, вы знаете, на международный рынок, или там другая компания выходит на международный рынок. С какими проблемами вы столкнулись? Как их решали? То есть вот это же история. Любой российский стартапер рано или поздно мечтает открыть офис в Силиконовой долине. Ну, у вас, кстати, есть там офис?
Да, конечно. Нет, в Силиконовой долине нет, у нас в Сиэтле.
Ну, один из центров.
Чуть повыше, рядом с Microsoft и Amazon. На самом деле, я честно скажу, что опыт изначальный выхода, он у нас был достаточно тяжелый, потому что если историю нашу прокрутить назад, то где-то там в 2003 году у нас начались такие сложненькие времена, когда по два месяца мы сами себе зарплату не платили и так далее. Но старались что делать? Старались как бы попробовать найти какие-то денежки. В России тогда никаких венчурных фондов вообще не было в начале 2000-х. Вот. А на Западе было непонятно, куда тыкаться, откуда их взять и так далее.
Ну, то на есть, Западе была волна доткомов как раз.
Она как раз порушилась.
Она вот, да, момент. Да, начала первая волна рушиться.
И поэтому там было все тяжело.
Не самый простой период для поиска инвестиций.
Именно, особенно для людей откуда-то
из другой стороны,
да еще и с России, которая, в общем, страшная страна для Америки была достаточно долгое время. Вот. И поэтому у нас получилось так, что нас в 2004 году, вот я познакомился с Сергеем Белоусовым, и он нас в итоге, скажем так, купил.
И мы инвестировал.
Да, ну, купил. Мы стали,
все купил?
У него была компания SWSoft, ага. Вот, и, грубо говоря, в 2004 году вот тот стартап Parallels, который разрабатывал виртуальную машину, его полностью купил SWSoft. То есть мы стали частью SWSoft. И тут пропали, скажем так, все проблемы с точки зрения, где же найти деньги, чтобы пойти поплатить зарплату, у меня, по крайней мере. Вот. И пошли как бы мысли, а как же нам сделать продукт получше. Во-первых, нам его пришлось практически полностью переписать, учитывая то, что мы изначально продавали и что стало через год. Это, во-первых. А во-вторых, потом, когда уже появился какой-то продукт, вот этот для Windows и Linux, он вышел у нас в бету в середине, в сентябре 2005, а уже в релиз в декабре 2005. Вот тогда-то как раз и начались уже мои поездки в Штаты, открытие там офиса, там мы наняли единственного человека, пиарщика, который целый год был единственным человеком
сотрудником,
в американском офисе, да, к которому я периодически ездил. Вот, и мы его наняли, он стал пытаться хоть как-то продвинуть эту, чтобы хотя бы там триально у нас это делали, а потом в декабре, когда мы выпустили, стали его стали этот продукт продавать, но он как бы суперактивно, нельзя сказать, чтобы он шел, потому что, опять же, если смотреть на конкурентов, то VMware Workstation тогда был достаточно популярен среди девелоперов и всех остальных на Windows и Linux, и, в общем, наш продукт был похож на него, только как бы существенно дешевле. Поэтому реальный выход на западные рынки у нас произошел вот именно 6 апреля, когда мы просто выложили бету, и тут весь мир взорвался. Мы еще думали, что нам там еще 2-3 месяца надо будет работать, чтобы его довести, наверное, до ума, чтобы он перестал падать и так далее. А то он работал там, куда-нибудь не туда ткнешь в винде, бум, все вместе с маком упало. Вот. И получилось так, что мы это выпустили, буквально там 2 дня понаблюдали хайп, я как сейчас помню, это был четверг, а потом подумали, а что бы нам не забабахать...
Сколько скачиваний было? Вот? Была же статистика?
Если честно, не помню, но как буквально за 2 дня оно превысило все то, что у нас там за предыдущие 6 лет нашего Windows Linux продукта накачали. И тут мы подумали, а что бы нам не запустить такую штуку, как предпродажу? И мы сказали, ребята, как сейчас вот на этих, ну, грубо говоря, на краудфандинге очень часто делают, да? Вот у нас такой продукт
еще нет,
да, вот она, маркетинговая презентация, вот мы вам продаем, как бы, вы нам, если мы денег наберем, то вы получите его там через 2 года или что-то такое. Вот у нас получилось примерно то же самое. Мы вывесили на сайт, что... Дорогие друзья, мы понимаем, что это бета, что оно все падает, но мы видим, что вам это нравится, поэтому если вы хотите купить подешевле, купите сейчас. Вот. И получилось, что за, по-моему, за 2 месяца, апрель и май, мы отбили все то, что мы долго-долго проедали, начиная с самого начала проекта, еще до выпуска самого продукта.
Сколько продаж было? Количество? Это десятки тысяч.
Это сотни тысяч. Нет, какие-то десятки тысяч. Да. Это не сотни тысяч, но десятки тысяч точно были. Что-то там, наверное, приближалось к 100 тысячам за первые где-то 2,5 месяца, пока мы выпустили уже финальную версию продукта, которую стали продавать официально, которую нам помогли поставить в Apple Store, как коробки, которая стала уже официально поддерживаемой версией. То есть это для меня было вообще просто нонсенс. То есть, что у меня продукта еще нет, это какая-то бета, которая тухлая, падает, и ей пользоваться невозможно.
Ну, вы как программист рассуждаете,
да? Но все покупали. Вот, то есть история такая, конечно же, интересная.
А не было вот соблазна начать считать деньги и перестать думать о продукте? Ведь многие на этом ломаются.
Нет, у нас как бы получилось, что мы, наверное, просто обрадовались, но даже считать особо некогда было. То есть мы запустили этот онлайн-стор. Я как сейчас помню, как мы все прыгали, когда у нас в субботу купил первый мужик. Это был англичанин какой-то, откуда-то из Великобритании. А дальше буквально уже все. Вот первого я помню, а дальше оно все пошло. Сейчас у нас их уже 5 миллионов, и, конечно,
покупателей.
Да, их сложно посчитать.
Но я не знаю, как вот у многих ведь правда начинается условно звездная болезнь, а вы еще не имея продукта уже заработали большие деньги.
На самом
эмоциональное
деле,
состояние тогда, 2005 год, это год, когда в принципе вот начал надуваться второй доткомовский пузырь, да, потихонечку в это время. Начали инвестировать в различные новые проекты, потихонечку начали оживать венчурные инвестиции. И вы выходите на глобальный рынок, по сути, не имея за своими плечами крупного инвестфонда, который бы вами управлял. Это помогло, наверное, состояться как самостоятельная компания? Потому что вот...
У нас все-таки за плечами была компания вот SWSoft, Сергей Белоусов, у которого было уже несколько успешных бизнесов. Сам SWSoft был в то время тоже по нескольким странам размазывал. И они, конечно же, нам все-таки помогали с тем, как...
Со стратегией выхода на рынок,
как правильно делать, как правильно делать продукт, что нужны там не только разработчики и тестеры, а нужны на самом деле маркетологи, еще программ-менеджеры.
Да.
Ну, вот. И что вот это все надо делать, людей надо растить. И самое главное, что, наверное, делали, заставляли нас много работать, не давали расслабляться.
А вот об этом мы поговорим после небольшого перерыва. Сейчас новости, потом реклама и продолжим. Готовьте свои вопросы.
Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы iTech.
Продолжаем программу iTech, и сегодня у нас в гостях Николай Добровольский, сооснователь и вице-президент компании Parallels, и мы вот много-много разговаривали на тему того, как они выходили на этот международный рынок, и Николай признался, что для них первая продажа в субботу британцу, это был самый памятный день, наверное, когда вот пресейл такой удавшийся был, а в итоге сейчас уже спустя всего лишь 10 лет с небольшим, да?
Маленьким.
С маленьким, да, в июне 10 будет 10 лет. Еще 10 лет нет, 5 миллионов покупателей по всему миру, и вот успешный бизнес российских программистов, российской компании. И у нас уже есть звонки. И, кстати, Николай пообещал за самые интересные вопросы раздавать activation-код для программы Parallels Desktop. И вот мне уже один activation-код подарил. Поэтому, кто пользуется этим продуктом, звоните. Или кто хочет попробовать попользоваться. И Николай вам тоже все это дело подарит. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Так, не успели мы принять звоночек. А вот этот звоночек. Здравствуйте. Так, у нас что-то у нас с аппаратом нашим происходит не так. Сейчас мы попробуем разобраться, друзья. И 7373948, код Москвы 495. Попробуйте еще раз дозвониться. Вот кто сейчас набирал, а у нас что-то с техникой. Ну, у нас стоит не Parallels, понимаете, поэтому не всегда работает корректно.
Мы вам тоже копию подарим.
Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Скажите, пожалуйста, а вот для архитектуры IBM, вот, чтобы наоборот можно было, допустим, параллельно запускать операционки на обычных вот компьютерах, на тех, которые у нас...
А какие операционки вы хотите на PC запускать? Какую? Михаил.
Да-да.
Какую операционку хотите запускать?
Ну вот, допустим, Linux? Apple запустить на обычном компьютере.
Вот мы в перерыве, кстати, эту тему обсуждали. Спасибо за ваш вопрос. И вам сейчас, собственно говоря, Николай ответит.
Вы знаете, тут технически проблемы большой нету. Но есть проблемы лицензионные.
Легальные, скажем, в правовом поле.
Да, Apple не разрешает запускать свою операционную систему нигде, кроме железа Apple. Поэтому существуют...
Не очень легальные методы.
Да, некие продукты, которые позволяют
танцы
это
с бубном,
сделать,
как
да,
называют.
Не очень простым способом, но, к сожалению, или к счастью, я уж не знаю, к чему...
Это маркетинговая стратегия компании. Они на этом зарабатывают, это их деньги, они не разрешают свою операционную систему ставить на каком-либо другом железе. Поэтому, к сожалению, это невозможно. А Linux можно, да, поставить? У вас же есть до сих пор продукт параллельный для Linux?
Сейчас уже нету, потому что мы отказались от него, но раньше был.
Ну, и там проблем нет, много кто делает, да?
Нет.
Принимаем следующий звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Алло.
Михаил,
вы опять вы же нам дозвонились,
сказать,
да?
А несколько операционок можно поставить на обычном компьютере, применив вашу систему, допустим, да?
Наша система Parallels Desktop для Mac, она существует только для Mac, но есть аналогичные решения для Windows и для Linux, когда вы, да, можете поставить и создать, по сути, несколько как бы виртуальных компьютеров, и там у вас полностью операционная система будет независимо несколько разных копий, то есть вы можете запустить Windows, Linux, FreeBSD, что-то
еще.
Все
будет работать.
Да, и все будет работать.
Еще звоночек принимаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Потише приемчик.
Алло?
Только. Да, здравствуйте, как зовут вас?
Добрый вечер, Леонид.
Да, Леонид.
Скажите, пожалуйста, как вы боретесь с хакерством, пиратством, нарушением своих авторских прав и в какой мере,
В какой степени вы являетесь объектом подобных атак?
А вы на MacTorrent зайдите, посмотрите, сколько там параллелс можно скачать хакнутых. А вы, Леонид, пользуетесь этой системой?
Нет, нет.
А у вас какая операционная система дома?
Ну, всегда на всех машинах стоят Microsoft Windows.
Вот, не пользовался человек еще. Ну, спасибо, спасибо за ваш звонок.
Вам надо попробовать, я думаю, что вам может понравиться. Но на самом деле, отвечая на вопрос про пиратство, да, проблема, конечно же, существует, причем сейчас она для нас существует в Китае, где по нашей статистике половина софта – это нелегальный софт.
А сколько в числах?
Вот. В числах, ну, это... сотни тысяч копий. Вот.
То есть там научились покупать маки, но работают до сих пор на Windows.
Да, в Китае это очень интересная страна. Там Mac и iPhone – это символ благосостояния.
А что внутри стоит? Они на iPhone
как у нас, знаете, было там название «малиновый пиджак» или там «золотые казаки». Вот у них это iPhone и компьютер Apple. Причем на нем очень часто, так как весь Китай живет под Windows, очень часто на нем просто под вот буткампом ставится нативная винда, и Apple это только оболочка, а реально внутри работает.
Даже не пытаются переключаться. Принимаем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Илья. Я хотел спросить, а сильная ли модификация кода потребуется, чтобы, например, создать нормальную песочницу? Потому что сейчас вот есть там Sandbox и Shadow Defender, но все это иностранных производителей, которые продаются за хорошие цены в валюте. А если бы вот вы, применив свои наработки, смогли сделать нашу отечественную песочницу...
А песочница для чего?
Ну, вы понимаете, да, вот эти программы Sandbox и Shadow Defender, чтобы можно было на компьютере запускать программы, не боясь, что, например, вирус уничтожит всю систему.
Но на самом деле вы можете сделать это уже сейчас. Вы можете создать с помощью нашей программы, вы имеете полностью независимый виртуальный компьютер. То есть у нас, конечно же, есть интеграция, которая позволяет вам более эффективно работать, но реально вам никто не запрещает, с чего виртуализация, собственно, начиналась, это полностью его изолировать. То есть внутри вашего компьютера появляется еще один компьютер, который полностью изолирован и который единственное средство связи – это, грубо говоря, через сеть. То есть как будто рядом вы поставили на стол еще один компьютер, и на нем можно работать, у него можно очень...
Если вдруг он заразится?
У него очень легко и быстро, даже у нас есть автоматические системы по расписанию сохранения состояний, и в любой момент вы можете откатиться обратно.
То есть, основную машину он не заразит.
На основную машину, если изолирован, то нет, никак не заразит, потому что доступ только через сеть. Как будто
Илья, вы не пробовали так делать?
Вы знаете, пока нет, потому что, как уже сказали, ломаных параллелс нету, а не ломаную я
ломаных тем, много.
Боялся покупать.
А мы вам копию подарим.
Знал, понравится или нет. Поэтому вот
Илья, скажите, куда вам прислать?
Я только
куда
читал описание. Вот.
Илья, оставьте координаты, мы вам подарим копию параллелс.
Ну вот и мой телефон.
Телефон будет. Есть, да, я тогда передам, и вам смс-чика, наверное, пришлют копию, да, активационного кода.
Ну, я спрошу.
Как ваш гость решит. Там,
спасибо большое, Илья, за звоночек. Ну, попробуйте.
Да, вам тоже спасибо.
Спасибо.
Да,
спасибо.
Да.
Вот так вот. А все-таки как боретесь с пиратами?
С пиратами, конечно же.
С точки зрения денег, это, я понимаю, что вы как разработчик, вам чем больше будут пользоваться продуктом, тем лучше, и, в принципе, не жалко. А у вас ведь наверняка есть люди, которые отвечают за деньги в компании, и они-то считают потери, а потери не маленькие.
Да, они, конечно же, переживают. Но реально уровень пиратства не такой уж огромный.
То есть, в Китае половина рынка.
В Китае половина, но в общем у нас, наверное, где-то меньше 10%. Принципе, 10% это, конечно же, довольно
хорошие
неприятно.
Хорошие деньги. Если у нас есть еще один звоночек, наверное, тоже хотят попользоваться параллелс. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Алло, потише, приемник.
Алло, здравствуйте, да, такой вопросик. А на мобильное устройство не хотите ли сделать...
На мобильное устройство у нас есть решение, но это решение по, скажем так, очень эффективному удаленному доступу. То есть у нас есть программа Parallels Access, которая позволяет на на вашем Windows или Mac компьютере поставить некую небольшую программульку, которая законнектится в сеть и будет ждать вашего коннекта. Когда вы приходите со своего iPad или Android, то мы сделали, скажем так, есть такой класс приложений Remote Desktop, но мы сделали чуть улучшенную версию его, потому что мы вам показываем приложение в удобном для Android и iOS формате, потом вы их запускаете, они запускаются опять же в полный экран, так же как на у вас стандартные приложения для iOS запускаются или Android. И дополнительно еще у нас есть куча оптимизаций для того, чтобы, например, пальцем вы не промахивались мимо маленьких кнопочек, которые на интерфейсе десктопном нарисованы.
Николай, не очень понятно, что вы на компьютере запускаете приложение андроидовского телефона?
Нет, на компьютере запускается приложение, угу. А на андроидском телефоне издалека, там, я не знаю, с другой точки земного шара, я его вижу, и я с ним работаю. То есть у меня на телефоне видно приложение, которое на компьютере.
То есть вы через телефон управляете компьютером?
Да, через интернет связываемся и используем приложение для компьютера. А именно виртуализация, если ответить на вопрос про виртуализацию, там, например, iOS на Android или Android на iOS, это довольно сложно в силу тех причин, что виртуализация требует для себя доступ к непосредственно к процессору и ко многим низкоуровневым устройствам. А что в Android, что в iOS, это очень четко запрещено, и приложение работает в неких сандбоксах, то есть это таких очень жестко ограниченных, скажем так, комнатах, где никаких системных ресурсов им не выдается. А про рутованные андроиды и джейлбрейкнутые айфоны, это когда взламывается защита, установленная производителем, и получается доступ, мы говорить не будем, потому что это очень малое количество людей сейчас это делает, и это просто неудобно. Поэтому это не массовый рынок, скажем так.
Ну, как бы, кто хочет заморочиться, они и так этим заморачиваются. А выводить это все дело на официальный легальный рынок не очень интересно, потому что сами производители не горят желанием, чтобы на андроиды ставили iOS или на айфоны ставили Android, правда?
Да, тем более, если посмотреть последние тенденции, основная проблема-то вот этой виртуализации для мобильных телефонов и планшетов, она очень простая, что так как многие из нас сейчас, ну, не многие из нас, а все сейчас имеют либо телефон-то точно, а многие имеют еще и планшет, очень хочется и очень удобно это зачастую использовать на работе тоже. И не брать там второй телефон на работе, кому дают, или не покупать специально, грубо говоря, не мешать свои персональные данные с корпоративными. Да? И сейчас существует целая куча, скажем так, приложений, которые теми или иными способами позволяют это организовывать, но не очень эффективно. Я имею в виду...
Вы работаете в этом направлении?
Мы посмотрели, оно очень, скажем так, переполнено, и мы туда пока решили не идти. Тем более, что от самих производителей, от iOS, от Apple и от Google видно, что они работают над этим. Потому что, например, в последнем Android уже есть даже виртуализация, которая в итоге там появится, я думаю, в полном объеме достаточно и там, чтобы можно было просто иметь хотя бы две копии независимые, одну для персональных программы данных, да, а другую для корпоративных.
Николай, у меня вот личный вопрос, и мне всегда интересует вот личная история успеха. У вас в компании, насколько я знаю, есть очень специфическое отношение к своим работникам, своим сотрудникам. Есть даже, может быть, отдельная философия. Кроме того, что вы их воспитываете на базе МФТИ, да, если не ошибаюсь.
Да, большинство из МФТИ. Я сам не из МФТИ. И у нас уже такой микс. То есть много людей из Бауманки, много людей из МФТИ. Но вот 6 декабря у вас был наш Виктор Никитин, да. Вот, и вы говорили про то, что мы очень активно готовим людей, основная у нас база МФТИ, оттуда берем программистов, и там прозвучала такая интересная вещь — суперкадр.
Да-да-да, вот я, хотел, вот... я к этому и склоняю, потому что, посмотрев вашу биографию, например, вы ведь тоже, ну, скажем так, не бесталанный программист, вы еще в школьные годы Олимпиаду выиграли всероссийскую.
Да, было такое, всесоюзную тогда.
Вы выглядите молодой, вы молодой человек, да, но вы еще застали времена Советского Союза.
Именно. Так вот, мы как бы, наверное, отчасти это можно описать тем, как про это говорил Стив Джобс. Стив Джобс говорил, что есть люди класса, ну, работники класса А, Б и С. То есть это лидеры, это, скажем так, середнячки и отстающие. Так вот, между лидерами и середнячками, он приводил пример в одном из своих интервью, что если вы возьмете, например, таксиста в Нью-Йорке, то если вы попадете к лучшему таксисту Нью-Йорка, вы доедете, ну, может быть, там на 20% быстрее, чем с обычным. Вот. Если вы возьмете там какой-нибудь CD-плеер, супер-пупер или обычный, то разница будет, ну, может быть, там в полтора раза вы что-то сможете услышать. А в мире программирования это совсем не так. В мире программирования разница между лидерами и, скажем,
середняками,
она 50-100 раз может быть легко, это по его словам. И поэтому он сказал, что я стараюсь искать людей класса А, это очень сложно, их сложно друг с другом держать.
Они, как правило, сложно психологически.
Да, потому что им сложно ужиться и так далее. Но зато если получается создать такую команду, то с ней можно свернуть горы. И вот я хочу сказать, что мы тоже очень стараемся подбирать хороших людей и долго за них держаться. Например, большинство, то есть, я не знаю, все из нашей изначальной команды, что мы там начинали в 2000 году работать, они все до сих пор работают вместе с нами и продолжают, занимают какие-то там руководящие позиции, но никто не ушел. И, скажем так, средняя... Ну, у нас много, у нас десятки человек, которые... которые работают больше 10 лет уже. Вот, с самого начала, ну, там была команда, там, где-то 15 человек.
Они остались?
Они все остались, да. Вот, и
у
нас...
А как вы мотивируете их? Наверняка у многих амбиции создать что-то свое.
Мотивируем, вы знаете, я... Тут мысль очень простая. Ко мне много раз приходили с заявлением, что все, я нашел новую работу, вот заявление, я ухожу. И вообще я считаю, это плохой момент, если руководитель такое допустил. Да? То есть надо разговаривать с сотрудниками, видеть это и предупреждать. Но даже с такими людьми всегда, особенно программисты, что считается творческой профессией, да, проблема зачастую не в деньгах и не в чем-то, а в задачах. То есть человек просто устал, надоело, и надо ему найти. Можно переключить из программиста в тестеры, в программ-менеджеры, обратно в программисты, сменить проект и так далее. Но вот там, например, с одним человеком у меня это получалось 3 раза за всю нашу там 15-летнюю
историю. 3 раза меняли направление?
Да, то есть он 3 раза приходил ко мне уже с заявлением увольняться, и 3 раза мы с ним договаривались, что он останется, но будет заниматься чем-то другим.
Но для программистов, вы говорите, деньги – это не самая главная мотивация. Для хороших программистов, для топовых.
Скажем так, очень важно, чтобы человеку хватало. У каждого человека есть какой-то лимит, когда ему хватает, чтобы комфортно жить. У всех он разный абсолютно. То есть, но если человеку хватает на жизнь, и он может комфортно, он перестает зачастую об этом думать. И его мысли занимают другие вещи. Так вот, у программистов сразу мысли начинают занимать, а чем же я занимаюсь на работе, потому что все-таки это большая часть времени. И тут должно быть интересно.
А если программист постоянно думает об увеличении дохода, то это не очень хороший программист.
Скорее всего, это не человек класса. Отвечу так.
Да, Семен спрашивает на сайт, присылает вопрос. Хорошая программа, хорошая фирма и все американское. Но мозги наши, но деньги в Америку и права в Америку. Это правда?
Но мы же зарплаты и платим здесь всем нашим программистам. Вся разработка здесь. Зарплаты интеллектуальная платим здесь. Интеллектуальная собственность, ну, она как бы у всех у нас есть какие-то там иностранные тоже инвесторы все-таки, поэтому, конечно же...
Основное юрлицо это...
Это у нас Швейцария.
Швейцарская, да? Да. Но это связано не с тем, что вы Россию не любите, а с тем, что это международная компания...
Это с тем, что как бы, ну, есть какие-то... Если вы посмотрите, там тот же, там, я не знаю, Microsoft. Почему они купили Skype? Просто потому, что у них очень много денег на юрлице в Европе, им в Европе надо было потратить деньги. Поэтому они забабахали там столько денег и купили Skype... Многие считают, что там в три или дороже. В раза дороже, чем можно было бы. Да?
Но многие до сих пор считают, что Facebook — это американская компания, а юридически они далеко не в Штатах сидят, правда же? А, Владимир спрашивает, а под ваши виртуальные машины, ну, не очень, наверное, понимает тему вашего продукта, но, тем не менее, вопрос-то правильный и интересный. А под ваши виртуальные машины будут работать научные программы, например, Origin или MATLAB? Если они работают под Windows?
Да, MATLAB, конечно же, работает. У нас есть довольно много пользователей, насколько мы знаем. Но суть очень простая. Это, представьте, что это виртуальный компьютер. Еще один компьютер или несколько внутри вашего Mac, на котором работает Windows вместе со своим старт-меню, любыми программами, которые вы туда ставите. То есть точно так же заходите в нем, можете заходить в Internet Explorer, скачивать программу, запускать .exe-файл, инсталлировать, и все будет работать.
То есть, вот, собственно говоря, если это работает на Windows, то в любом случае это будет работать и на Windows, установленном на Mac, благодаря Parallels Desktop, правильно?
Именно.
Какие у вас перспективы, цели перспективные, что планируете сделать в ближайшем будущем?
Перспективы, цели. Мы, конечно же, выпустили вот этот продукт Parallels Access, над которым работали последние там 4 года.
Это для... Mobile First и для вас тоже
для
сейчас.
Для мобильных устройств, да, это очень важно. А еще год назад мы купили компанию 2X, которая называется. Это тоже удаленный доступ, только в серверной области, аналог Citrix или Microsoft Remote Desktop. И мы хотим сейчас поактивнее поработать, привнести вот то удобство использования, которое у нас разработалось в рамках Parallels Access, в корпоративный сектор, потому что там, грубо говоря, очень многие хотят уже сейчас поставить сервер, чтобы на нем крутились все программы, которые легко обновлять администраторам и так далее. А человеку просто дать уже не компьютер, а мобильный телефон, ну или планшет. И чтобы он с ним ездил, там, я не знаю, по каким-то точкам, по каким-то клиентам и показывал все со своего, ну, чтобы работал на программах, которые крутятся на сервере, со своего телефона или айпада, и чтобы это было удобно. Вот это мы хотим сделать, мы думаем, что у нас хорошо получится. Потому что там есть...
Когда планируете запускать? Наверняка же
уже есть. Там уже есть продукт, он уже продается несколько лет. Там хорошая технология. Мы туда просто привносим какое-то удобство. В течение там, ближайших месяцев, недель даже оно появится. Появится уже новая версия с нашими улучшениями.
А вот что посоветуете молодым стартаперам, которые занимаются разработком софта и которые вот тоже хотят продукт, который будет покупаться по всему миру, и тоже хотят запомнить свою первую большую, первую продажу, предпродажу продукта? Вот, в какую сторону смотреть?
Я очень Я очень быстро перечислю. Надо найти правильную идею. Надо найти какую-то вещь, которая есть у людей, проблема, которая есть у людей, которую можно решить, которые либо никто не решает, либо которую
плохо
решают не очень хорошо. Да. Надо подобрать хорошую команду и много работать.
А вот. Что важнее, идея или команда?
Команда. С командой можно придумать идею.
Либо скопировать идею и сделать ее лучше.
Да, просто с идеей один
как сделал Билл Гейтс, правда же? Ну, хотя спорно, лучше ли он сделал.
Как делает сейчас Samsung.
А что они делают? Что они копируют?
Копируют Apple на своих мобильных телефонах очень хорошо.
Получается. То есть вы считаете, что они...
Я думаю, что они скрупулезно сидят, копируют, и у них это получается хорошо, поэтому они на рынке мобильных технологий лидеры в Андроиде, скажем так.
Ну да. Собственно говоря, правда же, а кто в Андроиде еще лидер? А спасибо большое, что были у нас сегодня в гостях. И мой традиционный вопрос в самом уже конце программы. Да, вот если бы вы в России были большим чиновником или министром, который бы отвечал бы за интернет, за стартапы и так далее, вот что бы вы сделали, вот первые ваши там 3-5 шагов, которые бы вы бы сделали? Чего не хватает нашей стране для того, чтобы такие компании, как ваша, их было больше и вы смогли развиваться лучше?
Я бы больше вкладывался в образование. Мы это сами стараемся делать. Вот работаем с физтехом, с Новосибирским университетом, Бауманкой. Вот, потому что, конечно же, надо учить. Мы все живем в информационном мире. Сейчас там холодильник, печка и так далее, все, с чем мы постоянно сталкиваемся, телефон, стационарный, мобильный, это все уже, по сути, компьютеры. И это дальше будет только множиться, и, конечно же, IT-технологии очень важны, надо растить специалистов.
То есть люди на первом месте.
Именно.
И их знания, которые находятся...
Суперкадры.
Суперкадры. И красный, ну, вот тем людям, когда красный диплом, это все ерунда, фигня, олимпиада, ничего не значит.
Это важно, это показатель. Это большой показатель.
До сих пор. Поэтому обращайте, уважаемые работодатели и те люди, которые учатся, обращайте на это внимание. У нас в гостях был Николай Добровольский, сооснователь и вице-президент компании «Параллел». Спасибо большое, что были.
Спасибо большое, до свидания.